13 часов и 11 минут в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так» будет через несколько минут. И наш герой сегодняшний – это Вольтер. Вольтер – наставник королей. Я бы здесь добавил вопросительный знак. Но, тем не менее, чтобы самим сделать вывод о том, кто такой Вольтер, мы разыграем 20 призов. 20 призов, как обычно, первые 10 победителей, которые будут играть у нас прежде всего на СМС. Напомню, номер для посылки СМС 970-45-45, московский номер СМС. Получат книгу Вольтера «Философские повести, философские письма», статьи философского словаря из серии «Золотой фонд мировой классики», издательство АСТ и Пушкинская библиотека, Москва. 10 победителей. И еще 10 победителей получат книгу Вольтера «Орлеанская девственница», о которой мы уже говорили, издательство «Азбука Классика», Санкт-Петербург. И плюс каждый из этих 10 получит аудиокнигу Вольтера «Кандид» или «Оптимизм», читает Михаил Розенберг, издательство IC и медиакнига. Таким образом, 10 людей получают философские повести Вольтера и письма, 10 получают «Орлеанскую девственницу» и аудиокнигу «Кандид» или «Оптимизм». Вопрос очень простой. Известно, что такой лозунг, якобы принадлежащий Вольтеру, об этом будем говорить, «Раздавите гадину». Кого он имел в виду, когда призывал раздавить гадину? Кого он называл гадиной в этом своем призыве? Если вы это знаете, присылайте свои СМС на телефон 970-45-45, это московский номер СМС. Не забывайте подписываться, 970-45-45. Ну и, конечно, работает и пейджер, и через интернет вы тоже можете ответить на этот вопрос. Итак, кого Вольтер называл гадиной в своем призыве «Раздавите гадину»? 970-45-45. А мы начинаем нашу передачу после рекламы.
Московская филармония представляет абонементы нового концертного сезона. Российские и зарубежные звезды, ведущие оркестры, оперные постановки, детские и литературные программы, золотая классика и современная музыка. Будьте в центре музыкальных событий. Подробности на сайте meloman.ru или справки по телефону 232-5353.
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте npo.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте npo.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте npo.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
npo.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
Читайте в понедельник в «Новой газете». История российской действительности на примере одного московского рынка. Роман Леонида Никитинского с элементами судебной драмы. Зачем у народа отбирают право на референдум, которого у него и так не было. Мнение обозревателя «Новой газеты» экс-депутата Владимира Рыжкова. Эксперты прогнозируют 20-процентный рост на бензин. К осени литр 95-го будет стоить около 30 рублей. Эти и другие новости в автомобильной вкладке «Шофер». Об этом и многом другом читайте в понедельник в «Новой газете».
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Добрый день вам, Наталья Ивановна.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов. Вольтер. Я хочу начать сегодня неожиданно. Я хочу начать с вопроса Александра Иванова, юриста из Москвы, потому что на нашем сайте можно задавать вам вопросы по поводу
очень
наших
хорошо.
Героев. Вы обозначили тему как «Вольтер – наставник королей». И Александр спрашивает, вы ничего не путаете? Вольтер – наставник королей? А не Маратов и Робеспьеров? Вы не забыли, что Луи лег на гильотину благодаря своему так называемому наставнику?
Людовик XVI считал Вольтера и Руссо погубителями Франции и монархии, и его заточили в камеру Людовика XVI, в которой стояли книги этих авторов, вот ирония судьбы, и он говорил, эти двое погубили Францию. Так что точку зрения французской монархии наш радиослушатель передал совершенно
да.
точно. А я сегодня изложу точку зрения самого Вольтера, который стремился быть наставником королей, попробовал им быть и предпочитал бы, чтобы им не головы рубили, а чтобы они прислушивались к его советам. Но вопрос очень интересный и справедливый.
И, как всегда, что почитать?
Что почитать? Не так много, не так богато.
Как ни странно.
Он как-то вышел из моды в нашей, что несправедливо. Я, Алексей Алексеевич, готовясь к этой передаче, в очередной раз с благодарностью подумал о том, что вы подали прекрасную идею. Лично мне она очень близка и обогащает. Перечитав самого Вольтера в другие годы, я увидела другую литературу и была глубоко счастлива. Итак, самого Вольтера, прежде всего, пусть читают интересующиеся люди, любые издания, любые произведения. Но лично я, например, обожаю «Кандида» и прочла его с совершенно новым ощущением. В наше время «Кандид» производит ошеломительное впечатление. Что касается книг о нем, то книг мало. Они в основном старые. В «ЖЗЛ» 1970 года. Автор Акимова А.А. Я не знаю этого автора. «Молодая гвардия». Самое новое, что пока попалось, это «Вольтера России. Коллективный труд. Академическое издание» для серьезно интересующихся. И там, конечно, будут и о Вольтере, и не только его связь с Россией. Есть книга Кузнецова «Франсуа-Мари Вольтер». Он дал ему его подлинное имя, которое он получил при рождении, а фамилию, которую он себе потом придумал. Так и называют «Франсуа-Мари Вольтер». 78-го года, довольно старый. Но в любых этих изданиях самого автора есть предисловие, и предисловие обычно очень квалифицированное. Поэтому пусть читают, но лучше всего он сам. Кто он таков? Его очень много. Он сам говорил: «Я люблю все 9 муз». Это немножко преувеличение, он любил преувеличивать и умел, но талантлив был, конечно, многогранно. Мыслитель, философ, писатель, драматург. Временами борец за униженных и оскорбленных, и это был. Он же, придворный Людовика XV во Франции, Фридрих II в Пруссии, скажу иронически, позволю себе вольность, друг по переписке Екатерины II, безусловно, великой. В свои 80-84 года, последние годы жизни, самый модный человек в Европе.
Вот важное слово «модный».
Модный. Герой анекдотов, часто игривых, объект подражаний со стороны истинных и мнимых вольтерианцев. Пытался внушить царям, что не государи и их войны, а законы, искусство, нравы и обычаи есть суть истории. Очень интересная, очень яркая личность. Но посмотрим его, принято у нас поэтапно, жизнь. Родился 21 ноября 1694 года, то есть еще в рамках 17 века, в Париже.
Людовике XIV.
Да, на закате правления короля Солнца. И от рождения родился там не Вольтер, а родился Франсуа Мари Аруэ. Он потом взял себе литературный псевдоним. Франсуа Мари Аруэ. Отец Франсуа Аруэ предков своих прослеживал, включая 16 век, в глубины 16 века, и всегда они занимались ремеслом и торговлей.
Горожане.
То есть ничего до аристократического происхождения нет. И это мучило Вольтера в жизни довольно сильно. Отец состоятельный буржуа, нотариус при судебной палате, затем чиновник казначейства. Все-таки купил себе дворянство, во Франции это было можно, личное дворянство, но купленное, оно аристократами не ценилось.
Дворянство мантии.
Да, мать из дворян, но вот род ее мне проследить не удалось. Организовала, видимо, не очень высокого там полета, организовала салон, это было время салонов, время, где билась мысль истинная, шутливая, кокетливая. Вот, такая...
Все-таки согласитесь, что салоны — это были клубы. Это не были модистки, это были интеллектуальные клубы.
Интеллектуальный клуб. И он был невысокого такого масштаба и полета.
Такие кухни.
Да.
Кухни. Место... Можно сравнить? Место кухни.
Вполне. Где билась мысль. Принимала в этом салоне свою подругу, знаменитую куртизанку 17 века Нинон Ланкло. Женщину знаменитую, но по-своему. Царил там в умах крестный отец Вольтера, аббат де Шатенев, стихотворец, видимо, для своего времени относительно известный, шутник и волокита. Это случалось даже с аббатами. Вот таков был этот век. Мать у Вольтера умерла рано, в 1701 году, когда мальчику было 7 лет. И как раз, когда впервые, очевидно, проступили его таланты. Вдруг было обнаружено, что мальчик говорит стихами с такой же легкостью, с какой все прочие люди говорят прозой. И аббат де Шатенев, крестный отец, взял на себя гораздо большую, чем прежде, заботу об этом мальчике, и увидев его таланты. В частности, он представил его этой самой Нинон с его талантами.
Ну, Нинон уже была к тому времени.
Она была пожилая дама. Она так восхитилась мальчиком, назвала его вундеркиндом, и совершенно была права, и подарила 2000 ливров на покупку книг. Mm-hmm. То есть бывшая куртизанка не значит, что лишена интеллектуальных устремлений. Крестный устроил его в иезуитский колледж Людовика Великого. Вообще в руках иезуитов все еще в это время находилась система образования, и она была достаточно основательной, хотя и пронизанной религиозным духом. Скажу сразу, что в отношении Вольтера этот фактор сыграл просто противоположную роль. Вот насильственно внушаемая ему религиозность встречала в его натуре отторжение. Кроме того, в недрах этого колледжа он столкнулся с тем, что потом так мучило его всю жизнь, со сословным неравенством. Условия проживания детей аристократов и детей из простых, а простых — это богатых буржуа. Вот революция грядет, были совершенно разными. Аристократические дети жили в отдельных помещениях, их обслуживали их слуги, а дети из простых, как положено, в общежитии, у них были койки. А он уже понял, он лучший, он самый знаменитый стихотворец в этом колледже, его называют вундеркиндом, и ничего, это не имеет значения. Значение имеют его предки. И уже, видимо, он переводит Анакреона ребенком греческого поэта 6-5 веков до нашей эры. Пишет свою первую трагедию, которую, правда, потом уничтожил, считая ее слишком наивной и простенькой. Но это век Людовика XIV, который завершает свое правление, как бы блистательное, завершается оно тем, что острота этих противоречий, этой неизбежной грядущей бури революционной в умах людей уже вполне ощутима. Выбор пути он осуществил в 16 лет. 16-летний юноша заявил своему отцу, что он станет писателем. И отец был глубоко разочарован. Он хотел видеть его нотариусом, определил все же в какую-то школу правоведения, которую тот крайне плохо посещал, не желал учиться, не желал стать юристом. Что-то в этом было не только его природная одаренность.
Там профессию отец хотел дать.
Конечно.
Как деньги-то зарабатывать? Не стихоплёстом же, да?
Он сказал, если ты будешь писателем, ты будешь обузой для семьи. Никогда Вольтер не стал обузой для семьи. Дело в том, что в те времена писательство еще не считалось профессией. Это было такое занятие, развлечение.
Хобби.
Да, и для состоятельных людей. Но для Вольтера пойти в эти самые чиновники не только было неинтересно, это означало признать свое место во французском обществе глубоко сословном. А он признавать этого места не хотел. Он был убежден, что человек должен быть оценен по его способностям, возможностям, талантам, трудолюбию, всему. А именно деятельность Вольтера, грядущая писательская, помогла тому, что писательство стало во Франции профессией, занятием, кстати, занятием, за которое стали платить. И он получал уже гонорары за свои труды. Он отказался от своего имени, продолжая идти по намеченной тропе, отверг фамилию Аруэ, не вписываясь в этот ряд Аруэ-буржуа, назвался Вольтер по географическому названию одного из местечек в районе каких-то мест на родине. Но все-таки в 1713 году произошла попытка определить Вольтера на службу. Опять в Шатенёфе.
Ему 19 лет.
Он юноша. В дипломатическую службу его определили в свите маркиза де Шатенёф, брата крестного отца, который сделался послом французского короля в Гааге. Завершилось все крайне недипломатично. Юный Вольтер соблазнил юную барышню, дочь эмигрантки, знатной эмигрантки Дюнуайе, мадам Дюнуайе, и готов был ее увезти без разрешения и согласия матери во Францию, чтобы там, вероятно, на ней жениться. Короче, дипломатический скандал.
Банальная история, да, но банальная история.
Нормальная, да, нормальная в духе молодого человека, но не в духе сословных препон, да, вот, которых он не видит и видеть не желает. Забегая вперед, сразу оговорюсь, что, в общем-то, в дальнейшем женщины любили его, он любил их, и, как правило, в сущности, он старался, чтобы они были статусом не ниже маркизы. И у него получалось. А начало его известности связано с его опять характером, натурой и острым нежеланием признавать несправедливости мира. Он подал свое некое произведение на литературный конкурс и устроенный французской академией, и французская академия присудила приз вовсе не ему, хотя его произведение, видимо, было выше многих остальных, он это прекрасно понимал. В ответ он написал поэму «Трясина», в которой так осмеял французскую академию, а у нее было немало врагов, как у всякой академии. Поэму эту напечатали в Гааге, стали распространять его друзья-приятели, она прибыла во Францию, в сущности, сам издат. И он сделался абсолютно знаменит. А академия в смешном виде всем очень понравилась. Вольтер сделался членом неформального кружка «La Société du Temple», кружок старых вельмож, как пишет один из специалистов, с донжуанским прошлым. Он там был очень уместен. Они рассказывали рассказки и байки из своей жизни. Он
времен
сочинял,
Людовика XIV.
Да, сочинял Людовика. Очень острые эпиграммы. Все хохотали. Он в центре внимания. Он острослов и вольнодумец. И, конечно, тень карающей десницы абсолютизма должна была над ним нависнуть. Сначала его выслали из Парижа за сатиру на регента Филиппа Орлеанского.
Надо напомнить, что умер
в 1715
году. Людовик XIV, ему наследовал Людовик XV, который являлся правнуком Людовика XIV.
И он был маленький.
Да, и Филипп Орлеанский был регентом.
Родственник королевского дома, ничтожнейшая, судя по всему, личность. Он выслал Вольтера из Парижа. 8 месяцев он был вне Парижа. Но не унялся. И в 1717 году появилась другая его сатира, которую переводят на русский язык так: «В царствование мальчика». Очень злая, острая, смешная, с тем, что для XVIII века было абсолютно, называлось абсолютным неприличием, игривостью. Бичевал придворные нравы беспощадно. Мальчик это Людовик XV. И показал, кто такой регент, его дочь, какие-то развратные, ничтожные люди правят Францией. Ну что ж, в Бастилию. Абсолютизм верен себе. 11 месяцев Вольтер проводит в Бастилии. Но судя по тому, что он там много пишет и передает свои сочинения на свободу, это не было такое безнадежно отчаянное заточение. С годами Вольтер сам скажет: «Я поборник истины, но не великомученик. И к великомученичеству совершенно не стремлюсь». Он вышел из Бастилии после 11 месяцев заточения, можно сказать, прямо на гребень своей уже большой славы. Потому что 18 ноября 1718 года, то есть прямо из Бастилии автор, премьера его трагедии «Эдип» триумфальная. Его сравнивают с Корнелем, Расином, и снова начинается тот самый, скажем, современным языком, сам издат. Его поэма «Лига», которую он, видимо, шлифовал там в Бастилии, со временем она перерастет в большое произведение о Генрихе IV Наварском. Очень любил его Вольтер за то, что он 6 раз менял веру в церковь. Громкая слава. Регент хочет его приручить. Дает награду за Эдипа, выделяет пенсию, принимает при дворе, но Вольтер есть Вольтер. В ответ он просит регента не беспокоить себя подысканием для него квартиры. И все знают, что он имеет в виду Бастилию. Умел разговаривать с сильными мира сего.
Наталья Ивановна Басовская, программа «Все так». Мы говорим о Вольтере и продолжим.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.